День единства вспоминается событие, которое называется смута. Смута – это период безвластия, который был в России с 1598 по 1613 год. Но кто-то считает, что еще потом, еще все-таки 5 лет была тоже нестабильность до 1618 года. Я думаю, из школьного курса вы помните такое словосочетание «Лжедмитрий». Самозванцы, а их было три, был Лжедмитрий I. Причем Лжедмитрий I правил целый год в Москве как князь. Он был официально коронован. Потом был еще Лжедмитрий II, который так до коронации не дошел. Был еще Лжедмитрий III. Но Лжедмитрий III считается таким пособником польского войска. Вот в это смутное время началась война с Польшей. Была так называемая польская интервенция. И некоторое время Москва находилась под властью польских князей. Было такое бунтарское время, когда каждый мог себя кем угодно провозгласить. И тогда, когда не существовало как таковых нормальных отношений с властью, правоохранительных органов. Но представляете, жить в такое время? Это очень тяжело. То есть ты не можешь уснуть спокойно, чтобы быть уверенным, что завтра к тебе не придут, тебя не ограбят. А если тебя ограбят, то тебе не к кому обратиться, чтобы себя защитить. А еще могут прийти власти и у тебя отобрать твое имущество, а если ты поддержал одного, а пришли к власти другие, то тебя еще могут и казнить, и в тюрьму посадить. И, в общем, масса таких неприятностей, нестабильности. Вот. И это был действительно очень-очень тяжелый период. И тогда, когда уже еще и интервенты пришли польские, когда это все превратилось совсем в такую патовую ситуацию, очень и тяжелую, и опасную для каждого, то, конечно, люди за это время буквально мечтали о том, чтобы ситуация стабилизировалась. И помните историю Ивана Сусанина? Ведь это тот человек, который завел польское войско, вот тех вот интервентов, в глубокий лес для того, чтобы они не погубили вот того человека, который должен был вот это смутное время завершить, период безвластия. Леса в Костромской области глухие, и там есть где заблудиться. И все, конечно, хотели мира, покоя, стабильности. Было народное такое движение Минина и Пожарского, тоже, может быть, слышали. Они смогли занять Москву. Было проведено такой вот съезд, на котором был утвержден новый царь, новая династия, потому что династия Рюриковичей, которой принадлежал Иван Грозный. Ну, кто-то говорит, что это уже не совсем принадлежал, но формально принадлежал той династии. А это те люди, которые основали Киевскую Русь, государство российское. Так вот, она прервалась на Иване Грозном, формально прервалась. И дальше, 1613 года, началась новая династия, династия Романовых, которая продлилась до 1917 года. В 18 году царская семья была расстреляна. Кстати, очень интересный момент такой. Под Костромой есть Ипатьевский монастырь. Монастырь, в котором сохранили жизнь будущего царя. Интересно то, что уже в 1918 году царская семья находилась в городе Екатеринбурге. Они находились в доме Ипатьева. И вот именно в этом доме царская семья была расстреляна. Имя, да, вот Ипатьева, да, оно сохранило царскую семью. Это же имя, под этим же именем была царская семья расстреляна. Окунулись мы с вами в историю. А я делал это для того, чтобы мы просто задумались над этим и подумали, как мы сегодня живем. В каком сегодня мы живем положении? Сегодня мы не в простое время живем. очень-очень непростое время. Но, в отличие от времени смуты, мы сегодня можем смело, не боясь того, что нас убьют, нас ограбят, выйти из дому. Мы можем оставить свой дом, не боясь, что обязательно придут воры. А даже если что-то произойдет, есть правоохранительные органы, которые нас защитят. И вот то, что происходит вокруг... Да, конечно, мы живем в непростое время, я еще раз повторяю, но вот то время смуты, которое, окончание которого мы празднуем, это было, я бы так назвал, катастрофическим для большинства простых людей, живших в то время. И мы должны быть благодарны Богу за то, что Он позволил тогда сплотиться народу и показал нам вот этот контраст. Это действительно большая милость Божья, что мы сегодня живем, ну, по крайней мере, внутри страны в мирное время. И мы должны молиться, с одной стороны, благодарить за то, что Бог дал нам сегодня вот это благословенное время, а с другой стороны, мы должны молиться о том, чтобы Бог сохранил нас, сохранил это время и помог нам понять и увидеть то, к чему приводит отсутствие вот этой стабильности и отсутствие наличия, так, я бы сказал, смуты, которая столь разрушительна. Но почему день единства? А день единства потому, что в годы смуты была очень большая и очень серьезная разрозненность. Каждый был сам за себя. И вот это вот сам за себя, с одной стороны, кажется, что сам за себя, я сам себя защищаю, я в безопасности, а на самом деле, когда сам за себя, это самое разрушительное, что может быть в государстве. Потому что когда каждый сам за себя, то значит, нет никакой общности, ничего не объединяет, все чужое, все вокруг не мое, а значит, я могу это рушить, ломать, сжигать, уничтожать. Нету ценности, любой физической ценности, любых физических вещей. Ну и ценность жизни в таких условиях очень-очень снижается. То в те времена убить человека, это не было, ну не воспринималось как какое-то преступное деяние, а это такая часть нормальной жизни. Сейчас вот так мы живем. Убили, ну что делать? Ну убили, значит, смирись с этим. Народ просто от этого очень устал. Устал каждый сам себя защищать. Устал каждый быть сам за себя. И люди объединились. Люди фактически назначили, люди собрались, народ, причем все, весь народ, и аристократия, потому что аристократия тоже страдала от этих всех неурядиц, которые несла с собой смута. И простой народ, все объединились и приняли решение, что давайте мы эту ситуацию ликвидируем, и наступит в нашей стране, там, где мы живем, наступит мир. И вот это единство в понимании, единство в восприятии, оно как раз сделало возможным окончание этого страшного периода, периода смуты. И с тех пор только во время Октябрьского переворота, ну, конечно, были моменты, были, мы знаем, восстания, Ани Пугачева, помните, Болотникова, если вот историю смотрим, да, но это были все равно такие локальные бунты, да, они были кровавыми, да, они были опасными, но государственная власть при этом существовала, и именно государственная власть смогла в конечном итоге побороть те вот проявления бунтарские, которые бывали в нашей стране, в нашей истории. Но, конечно, огромной трагедией была революция и гражданская война. Видите, как получилось? Династия Романовых закончила смуту, и когда династия Романовых прекратилась, началась еще более страшная смута, еще более кровавый период. Так что очень опасно и очень страшно тогда, когда в стране безвластие или когда вот происходит такая на общегосударственном уровне смена власти. И честно скажу, не дай Господь, не приведи Господь жить в такое время, когда вот так кроваво меняется власть. Поэтому День Единства – это хорошее напоминание, насколько нужно быть едиными и насколько нужно переживать за ту страну, за тот город, в котором мы живем. Помните, когда Авраам разговаривал с Богом о Содоме и Гоморре? И Авраам спрашивал у Бога, а если там найдется 50 праведников, ты спасешь этот город? Спрашивал он у Бога. Бог говорит, да. Дошли до 10, но не нашлось и 10. И тогда эти города были уничтожены. И вот нам, наша задача, быть теми праведниками, ради которых Бог помилует нас. Помилует нас как город, как страну и как весь мир. Поэтому от того, как мы ведем себя перед Богом, и как, насколько правильно и праведно мы выступаем в нашей жизни, мы представляем Бога на этой земле, а именно такое Божье посольство мы собой представляем, это наша большая ответственность, и от этого зависит то, как будет развиваться наш мир. Наша страна и наш город и наш дом, наш подъезд. Все это очень важно. Нам кажется, что ну кто я такой, я песчинка в этом мире. На самом деле не так. Каждый от жизни каждого, от того, как светит, отражает Божий свет каждый из нас. Какой солью является соль земли. Именно от этого будет зависеть то, насколько будет процветающий тот наш окружающий мир, в котором мы живем. Это наша ответственность. И ответственность в том, чтобы быть едиными в Боге. И вот также, кстати, этой осенью отмечается еще один праздник, и тоже он в Ивано-Франковско-Баптистском братстве называется Днем Единства. Это праздник, когда вспоминается о том, как в 1944 году были объединены два союза. Союз Ивановских христиан и Союз баптистов. И был создан Союз Ивановских христиан-баптистов. Понятно, что это было ну, такое неоднозначное событие, поскольку оно было ну, инспирировано властью. То есть, на самом деле, власть собрала вот тех людей, которые могли бы и должны были бы создать этот союз единый. Кстати, на съезд много приехало людей, прямо их из тюрем и лагерей привезли. Те люди, которых не успели расстрелять, которые сидели за веру и сидели и работали в разных колониях по всей стране. Вот, были собраны верующие, евангельские верующие баптисты на съезд, который принял решение об объединении этих двух союзов. По-разному относятся к этому, особенно сейчас, когда мы знаем историю советского периода, и что все было не так однозначно, и влияние власти на церковь было достаточно сильным. Но Бог использует часто для нас, может быть, не совсем очевидные какие-то моменты каких-то людей, которые может быть, для нас кажутся ну, совсем неподобающими для выполнения тех или иных божьих заданий. Но я считаю, что вот это объединение все-таки это положительный момент в том плане, что когда христиане объединяются, это всегда хорошо. Да, конечно, там можно сказать, что тогда это было не такое искреннее желание христиан объединиться, а это было навязанное властью решение. Но иногда, знаете, нужно христиан подтолкнуть даже таким, может быть, ну, не совсем духовным способом. Дело в том, что еще в годы революции, в послереволюционные годы, было несколько попыток объединить эти два союза. И каждый раз, ну, чаще всего срабатывал человеческий фактор, это не происходило. А вот в этих событиях, когда вот власть, можно сказать так, поднажала, было принято решение об объединении. И вот церковь иоанн-баптистов в течение еще в советское время это было регулярное празднование Дня Единства, в постсоветское время стало как-то, ну, не все церкви отмечают это событие, но все-таки я думаю, что о нем вспомнить тоже полезно, тем более, что в этом году мы отмечаем 80-летие этого события, этого объединения. Вообще, единство – это едва ли не важнейшее состояние, в котором должны пребывать христиане. Хотя история нам показывает все с точностью до наоборот. Столько разногласий, разночтений было между христианами, наверное, ни в одной религии мира не было столько, вот, столько отсутствия такого объема отсутствия единства. Ну, вспомним самый такой трагический момент в истории, когда в Париже происходила Варфоломеевская ночь, когда одни христиане одной конфессии, католики, убивали христиан другой конфессии. И за одну ночь в Париже было убито около 3000 человек, гугенотов, протестантов. И на следующий день Папа Римский в Риме провел благодарственную мессу за то, в честь того, что была проведена вот эта вот очистительная операция. А вообще за 3 месяца, ну, понятно, что Варфоломеевская ночь как бы один день, хотя в Париже она длилась фактически 3 дня, а потом по регионам, во Франции погибло около 30 тысяч гугенотов. То есть христиане убивали христиан, вот, и вот такое количество людей, верующих, погибло просто потому, что они верят не так, как считают те, кто верит по-другому. Понятно, что здесь политика, понятно, что здесь людей многих обманули, и здесь и фанатизм сыграл роль, когда люди слепо верят, не подключая разум к своей вере. И такое происходит. Но это была страшная трагедия, которая нам, для нас является примером. Но такие ситуации были, это не единственная ситуация. Тоже помните крестовые походы в истории? Что, для чего эти походы были? Ну, официально было провозглашено для того, чтобы освободить Святую Землю. И первый крестовый поход, в принципе, достиг этой цели, на короткое время достиг. Вот. А потом был второй поход. А второй поход для чего был? А для того, чтобы опять отбить Святую Землю. А третий поход был опять для того, чтобы опять отбить Святую Землю. Мы не будем сегодня там про эти походы, там все очень непросто, но в один из походов, я точно не помню, 4-й или 5-й, шли через Константинополь, вот, а Константинополь это центр Византии, а Византия это восточные христиане, и решили, от чего мы будем идти аж до Иерусалима, а давайте мы захватим Константинополь. и захватили Константинополь, христиане убивали христиан и захватывали христианские, и причем, понятно, бывает, потом была масса войн, когда христиане воевали с христианами, но это религиозное, фактически, это защита веры, война, по крайней мере, так она официально называлась, война для защиты христианства, христианской цивилизации. И вот эти защитники начали убивать своих единоверцев. И в контексте этого очень странно звучат слова, которые сказал Иисус Христос, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 21 стиха. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую дал ты мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Какие правильные слова, какие мудрые слова, но как они противоречат практике нашей жизни. Согласны? А для чего Христу было говорить эти слова, если он знал, что так не будет? Неужели Христос не понимал, что будет дальше? Ведь он сердцевидец, ведь он знает будущее, и знал, и знает. И все это прекрасно было ему известно. То, что будет происходить, и то кровопролитие. Я уже не говорю про взаимоотношения между христианами и евреями, сколько было погромов, сколько крови пролилось. Ну, фактически, люди, верующие в одного Бога, и вот так страшно ненавидели друг друга в течение многих столетий. И все это мы видим в истории, и здесь вот такие слова звучат. Получается, что Христос эти слова сказал на ветер, ведь они не реализовались, ведь это все, ну, только лишь громкие, красивые слова, кажется, да? Но это не совсем так. Дело в том, что когда мы читаем Евангелие, мы видим не единожды упоминание, читаем не раз, когда упоминается единство. И это то требование Бога, которое заложено в самом смысле существования христианства. И то, что мы сегодня вспоминаем о страданиях Христа, это тоже о единстве. Потому что не может быть, когда люди вспоминают о Христе, о его страданиях, чтобы это были люди, которые разделены, у которых совершенно другие мысли. Да, сегодня разные конфессии проводят свою вечерю где-то по-своему и не признают то, как проводится в других конфессиях. Но все-таки вот причастие, как бы там ни было, это такой объединяющий фактор, который для людей, действительно божьих и мудрых людей, он должен быть таким сигналом, что собрались те, кто истинно верует в Бога, и те люди, которые призваны быть едиными. Конечно, единым быть, единство очень сложно, особенно после грехопадения. Но единство, ну, как таковое, на первый взгляд, и полноценно невозможно, поскольку люди разные по возрасту, по внешности, по характеру, по национальности, по привычкам, по убеждениям. Я не говорю про христианские убеждения, но, например, есть христиане, которые серьезно относятся к суевериям, да, а есть те, кто считает это неправильным, и те, и те называют себя христианами. Как быть, и можно ли таким людям быть вместе, и как-то, возможно, единство между такими людьми. Вот. Мы можем жить в одном доме, но быть очень разными. И когда мы, у нас появляются дети, да, то мы видим, что, казалось бы, вот это единство, которое должно было бы быть, исчезает в период, когда происходит такой период подросткового созревания, когда начинаются бунты со стороны молодых людей, там 13, 14, 15 лет, да, и тогда родители становятся наименьшим авторитетом для своих детей. И, казалось бы, ну, даже в самых таких правильных, добрых семьях единства нету. И это такой естественный процесс, да. Потом при нормальных условиях все приходит и восстанавливается, да. Приходит на круги своя, но есть периоды тогда, когда вот такого единства просто быть не может. А если человек свои внутренние страсти, свои какие-то внутренние убеждения, которые противоречат тем, кто вокруг него, начинает пропагандировать и выступать против всех, знаете, такое есть слово «нигилисты». Помните у Тургенева «Отцы и дети»? Вот. Это очень хороший пример того, как разные поколения не понимают друг друга. У разных поколений разные интересы, разные воззрения. Они любят разные стили музыки, они любят разные форматы литературы и так далее, так далее, так далее. Можно массу всего привести для того, чтобы показать, насколько люди разные. И как вот в такой ситуации возможно единство. В свое время Аристотель сказал: город единство непохожих. Я бы даже перефразировал так: церковь это единство непохожих. Потому что люди разные. Люди, как мы уже сказали, и по характеру, и по возрасту, и по воззрениям, и по воспитанию, и по привычкам люди разные. Почему часто разваливаются семьи? Говорят, не сошлись характерами, да? Да просто потому, что люди не смогли себя, ну как, себя смирить, себя в чем-то ограничить, какие-то привычки как-то, ну, принять привычки другого, принять какие-то традиции другого человека и в то же время не настаивать на том, что я всегда прав. И вот это должна, сюда должна включиться мудрость. Объединение и вообще единство – это очень непростое состояние между людьми. Потому что трудно объединиться для защиты. Вот часто, ну вот мы сегодня видели, да, смутное время, и когда народ объединился для защиты своего государства. И такое бывает, но такое бывает гораздо-гораздо реже. Чаще люди объединяются против кого-то. Вот люди готовы объединиться для того, чтобы с кем-то или с чем-то бороться. Вот там да. Бывает, когда борется, например, с неграмотностью объединяется, это хорошо. Вот, против чего-то плохого, да. Но часто люди объединяются против, против кого-то. И, кстати, на сегодняшний день, да, вообще в истории очень часто этим манипулировали власть имущие, которые, ну, например, в стране проблемы с экономикой, они организовывают небольшую войну вот, с кем-то из соседей. И народ объединяется. Народ уже забывает об экономических проблемах. Они думают только о войне, о том, как они ненавидят тех или иных людей в той или иной стране, в том или ином государстве. И часто вот власти этим манипулируют для того, чтобы манипулировать людьми. Это проявление греховности человеческой и, к сожалению, это работает. Общий враг, он часто объединяет гораздо лучше, чем общие друзья. Ну, мы видим, что история христианства, я уже приводил примеры, да, сколько было непростых ситуаций. И, знаете, вот Священное Писание, да, кстати, еще такой момент, люди любят прятаться за спину других людей. И когда речь идет о каких-то конфликтных ситуациях, они говорят, это не я, это другие. Я просто, я последовал, я не виноват, я просто выполнял приказ. Да? Вот. И тем самым люди снимают с себя ответственность. А Священное Писание говорит наоборот. За единство ответственность каждого человека. Каждый человек, он пытается спрятаться за спину другого. Но перед Богом за спину спрятаться невозможно. И каждый даст ответ за себя. И когда каждый человек бы для себя принял это решение, понял, осознал этот тезис, то я думаю, что очень многих войн, конфликтов в мире удалось бы избежать. Потому что каждый бы понимал, что от меня что-то зависит. Чаще всего люди не хотят просто вникать даже в те проблемы, которые существуют. Я уже не говорю молиться об этом или как-то какие-то усилия прилагать для того, чтобы этого единства добиться. Часто бывает в семье так, что муж ждет, чтобы жена сделала первый шаг, а жена ждет, чтобы муж сделал первый шаг. И в конечном итоге люди иногда бывают месяцами не общаются или их взаимоотношения дают трещину, эта трещина расширяется. Вот. Сколько бывает ситуаций, когда родственники, ну в семье, ладно, вы живете в одном доме, там как-то приходится смиряться, ну или люди разводятся, да, ну или живут как чужие. Вот. Ну кто-то говорит, ради детей как-то, ну то есть вот такое искреннее, истинного единства часто не могут достичь. Но как часто бывает так, что родственники, которые живут в одном городе, не общаются просто потому, что когда-то кто-то что-то сказал, когда-то кто-то что-то сделал, и все, вот эта обида, а иногда эта обида бывает из предыдущего поколения. Вот, мои родители мне сказали, что вот те наши родственники такие-сякие, я не общаюсь с этими родственниками, я даже не знаю из-за чего, я даже знаю почему, но я с ним не общаюсь просто потому, что так оно есть. Помните Ромео и Джульетта, история Шекспира, которая рассказывает о том, как влюбились Ромео и Джульетта. Это были два человека, которые принадлежали разным кланам. Вот. И принадлежа разным кланам, они не могли быть вместе. Их кланы воевали уже столетиями до этого. И никак, никакие их вот, теплые взаимоотношения не могли изменить эту ситуацию. И только тогда, когда они погибли, оба погибли, произошло то, что эти кланы начали объединяться, и все-таки вот эта многолетняя борьба, она ей, ну, по крайней мере, начался, ну, не то чтобы был положен конец этой борьбе, но все-таки началось примирение. Мы не знаем там дальше как, но вот начало примирения видно, да, что вот эта смерть, эта бессмысленная гибель молодых людей привела к тому, что между этими кланами... Ну, может быть, да. Вот иногда должна кровь пролиться для того, чтобы люди начали задумываться. Кстати, принцип кровной мести. Особенно вот на Востоке, у нас на Кавказе во многих республиках этот принцип есть. Кстати, он заложен в Ветхом Завете, но Христос его отменил. Вот. Христос как раз говорил о том, что этот принцип, он как бы дан по жестокосердию человеческому, но для Бога он противен. Тем более, что никогда нельзя найти эквивалент наказания. Да? Например, если кто-то убил кого-то, убив того человека, казалось бы, статус-кво, да, но с другой стороны, а чем это помогает тем, кто потерял своих детей, своего там ребенка или своего родственника, то, что убили другого. Наверное, такая вот успокоение, что восторжествовала справедливость. А кто от этого получил, вообще получил какие-то выгоды, какое-то, даже слово, может, не подходит, удовлетворение, удовольствие? Да никто!
Удовольствие нет, обучение.
Вот. Да, но Христос дальше это в Нагорной проповеди эту истину раскрыл и сказал, что надо любить врагов, что было немыслимо для людей ветхозаветных и немыслимо для большинства людей сегодня. Эти слова мало кто всерьез воспринимает даже сегодня, даже в современном христианстве, потому что это настолько неестественно для человека любить того, кто тебя не любит. Ну как? Кто желает мне зла, как я буду любить его? Ну как? Максимум я могу просто себя сдерживать сквозь зубы когда он мимо проходит, не пинать его там или каким-то образом не пытаться его зацепить, задеть, да, вот. И вот я тем самым проявляю свою силу. Давайте прочитаем один отрывок, который записан в первом послании Петра. Первое послание Петра, 3 глава, 8 стих. Итак, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Вот это то, что является не синонимами, но взаимосвязанными понятиями. Единомысленность – это сострадательность, братолюбие, милосердие, дружелюбие и смиренно-мудрие. Кстати, вот смиренно-мудрие – очень интересное сочетание двух понятий – смирение и мудрость. Мы часто не в состоянии объединить эти понятия, как они сводятся, а именно мудрость поведения, когда человек не отвечает злом за зло. Когда человек проявляет мудрость тогда, когда его провоцируют на что-то плохое. Вот это смирение в мудрости, часто как? Человек мудр, да, и он выше других. Я мудр, все, я себя ставлю выше других, и я требую соответственного отношения ко мне. Вот. И, к сожалению, часто люди, считающие себя мудрецами, они таковыми не являются, а скорее наоборот. Они становятся изощренными в смысле мести, в смысле восстановления справедливости, статуса КО какого-то, да? Когда видят, что тот со мной не прав, и я считаю себя мудрым, я настолько продумываю так, как ему отомстить, так, чтобы это действительно сработало. Чтобы это был не холостой выстрел. А смиренно-мудрие – это та мудрость, которая приводит к миру между людьми, которая дружелюбно-милосердно, братолюбиво и сострадательно. Как тяжело быть сострадательным. Знаете, греховному человеку свойственно радоваться тогда, когда человеку плохо. Да, мы это себе не говорим, мы с этим боремся. Но вообще, когда мы смотрим, что человеку плохо, первая реакция – хорошо, что не у меня так. Вот. Понятно, что как христиане мы сразу себя одергиваем и говорим, не, ну так не должно быть, это неправильно. Но греховная сущность, она диктует именно это. Когда человеку хуже, чем тебе, тебе лучше.
Что не хочу, делаю.
Да. И когда человек... Некоторые люди бывают, впадают в депрессию только от того, что видят, что у кого-то лучше дом, лучше автомобиль, лучшее материальное положение. Возможно, если бы не было с чем сравнивать, то он бы себя чувствовал вполне в спокойном таком состоянии духа. Но он видит, что у кого-то лучше. У кого-то машина дороже, у кого-то золото в ушах больше, камни больше каратов, больше каратность камней и так далее, и так далее. И начинается зависть. А ведь еще в одной из 10 заповедей, еще в Ветхом Завете сказано, не завидуй. А именно зависть часто бывает причиной отсутствия единства. Люди не могут спокойно видеть, как другому хорошо. Смиренно-мудрие – это как раз то состояние, когда ты это видишь, и ты смиряешь внутри свои вот негативные какие-то действия и ведешь себя мудро. Да, иногда это нужно наступить на самого себя, то есть как-то себя ограничить, иногда это тяжелый труд. Вообще единство – это труд. Это не то, что человек получает просто так вот, как часть такого позитивного, ну вот человек покаялся, да, вот, вошел в церковь, и все, все единство, все его воспринимают, и он всех воспринимает, и все хорошо. Для того, чтобы в церкви было единство, это большой труд всех. Это труд пастора, это труд каждого члена церкви, это труд каждого человека. Почему в церквях часто бывают расколы, разногласия? Да потому что нет единства. Потому что нет смиренно-мудрия. Потому что нет братолюбия, милосердия, дружелюбности нету. Нету сострадательности. А единомыслие... Вот это то, а что такое единомыслие? Когда люди настраивают, знаете, как вот радиоприемник, да, вот настроили, и звук включился, и мы нашли определенный канал, да. А другой человек тоже на этот же канал настроился и то же самое слушает. Я занимаюсь видеомонтажом, и вот одна из программ, которые... Я делал недавно, кстати, с Русланом Ивановичем и с Еленой мы делали о разводах, точнее о том, как может существовать брак без развода. У нас первая программа вышла, я, кстати, ссылочку в нашу группу повешу. Очень интересная программа. И получилось так, что мы сделали программу, все свели, а потом прослушивали. И в каком-то месте, ну как, мы записываем, система записи такая. У каждого свой микрофон, и каждый голос отдельно записывается. У нас было 3 человека, то есть я ведущий, и Елена, и Руслан. И у каждого свой микрофон. И 3 дорожки звуковые. И получилось так, что одна дорожка немножко съехала на полсекунды. И когда были те моменты, что... говорили двое, то получалось эхо. Получалось вот некрасиво. Было ощущение, что ну, задержка разговора. То есть эти дорожки должны быть синхронизированы до доли секунды. Для того, чтобы все звучало хорошо. А вот этот рассинхрон, который произошел, он был очень слышен, было некрасиво. И фактически получился брак. Мы потом это все исправили, все стало хорошо, но вот этот на доле миллиметра, на доле, как вот по шкале, да, там буквально на миллиметр сдвинешь вот этот звук, вот эту график этого звука, и все, и начинается рассинхрон. И это невозможно слышать. Невозможно слушать, это неприятно слушать. Вот нам, христианам, надо научиться синхронизироваться так, чтобы быть одним целым. Когда мы поем, представляете, вот бывает, да, темп фонограммы выше, чем мы начали петь. И получается какофония. Потом мы подстраиваемся и стараемся петь под скорость фонограммы. А если мы будем петь медленнее или быстрее, как это будет выглядеть? Это будет просто неприятно слушать, правда? И неприятно петь. Вот для этого именно нужно единство. И еще я вам прочитаю один отрывок, он чуть побольше, и он раскрывает суть единства и связывает его с тем событием, которое мы отмечаем с вами сегодня, вспоминаем сегодня. Это Филиппийцам, 2 глава, я прочитаю с 1 стиха. Итак, есть ли какое утешение во Христе, если есть какая-то отрада любви, если есть какое-то общение Духа, если есть милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению и тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не только не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением и тираном Богу. Он унижил себя человеком, ввиду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и до смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Здесь повторяется, отчасти повторяется мысль из 1 Петра, то, что мы прочитали. Здесь очень четко показана взаимосвязь. Смотрите, будьте единодушны и единомысленны. Не делайте ничего по любопрению и тщеславию. Что такое любопрение? Да, прение, пререкание, спор и тщеславие. Что такое тщеславие? Тщетная слава, гордыня. То есть не делайте ничего для того, что разделяет. И любопрение, и тщеславие это разделяет. Человек тщеславный никогда не будет другого считать равным себе. В данном случае спором. Обсуждение это немножко другое. Прение это и то, и другое. Высказывание в данном случае это вот Далее Михайловна тоже вот хорошее препирательство. То есть, когда люди начинают между собой.
Это следствие препирательства.
Ну, когда люди, здесь имеется в виду состояние, когда люди не могут друг с другом согласиться. Например, бывает ситуация, что нужно просто согласиться с человеком, зная, что человек не примет твою точку зрения. Тогда, когда это, ну, что-то неважное. Но ты понимаешь, что если я сейчас выскажу свое мнение, да, то я тем самым раздую конфликт. Но я это скажу, потому что я не могу этого не сказать. Потому что вот я считаю, что я должен сказать. Почему? Потому что я должен это сказать. Потому что у меня нету сил себя сдержать для того, чтобы это не сказать. Я знаю, что это приведет к тому, что на меня потом обидятся, мне потом будет... И я не смогу доказать то, что я прав. Но я буду это говорить, потому что я не могу это слышать, то, что вот говорит этот человек. понятно, что бывают ситуации, когда нужно сказать, когда это критически важный какой-то момент, когда это касается, когда, например, речь идет о грехе или речь идет о чем-то таком разрушительном. Но когда речь идет о привычках, о каких-то традициях, о каких-то моментах, которые не имеют такого значения, и ты знаешь, что ничего ты в этом не добьешься. Но ты будешь уперся и доказываешь свое. И все. И тогда получается, что люди не в состоянии, каждый стоит на своей позиции, и часто люди сами себе вредят. То есть люди сами страдают от этого, но они не в состоянии себя смирить. А что здесь, смотрите? Но по смиренно-мудрию, именно смирение, почитайте себя выше других. В чем проблема людей? А проблема в том, что мы почитаем других людей ниже себя. Мы себя видим как судью, как, знаете, такое есть понятие третейский судья. То есть судья, который не сидит вот в мантии там, разбирает уголовные дела, а тот, который решает какие-то конфликтные ситуации, мудро их разрешает. В свое время, помните, Соломон. Вот к нему приходили люди, и он решал их проблемы. Он находил мудрые ответы. Вот третейский судья – это тот, который находит мудрый ответ. И вот мы не все третейскими судьями. Мы во всем разбираемся. И когда это происходит не так, он в этом не разбирается, а я-то разбираюсь. Мы умные, мы умнее других. Вот самое главное. Может быть, мы не настолько суперумные, но главное то, что мы умнее тех, кто рядом с нами. И получается, что мы становимся такими, невозможно с нами быть в единстве, невозможно примирение. Просто потому, что мы себя мним выше. А когда человек других видит выше себя, у него не возникает вот этого желания спорить. Вы будете спорить с начальником, от которого зависит ваша зарплата и которая... Да, нет, бывают ситуации, конечно, нужно высказать свое мнение, да. Но бывает такое, что начальник сказал, можно по-другому, но, знаете, как говорится, начальник всегда прав. Всегда нужна мудрость, но просто так ходить и всегда спорить с начальством, далеко вы не пойдете. И я думаю, что увольнение не за горами. Если постоянно спорить и постоянно, считать, что ты прав, а он не прав. Но именно такое отношение у нас бывает, когда мы не смиряемся, когда мы начинаем, тогда мы разрушаем отношения с другими людьми, а когда мы других ставим выше, то мы понимаем, что стоп, а если я сейчас с ним начну спорить, я же разрушу отношения с ним. А зачем мне это надо? И тогда вот о чем здесь говорит, знаете, то поручение, которое дал Бог Иисусу Христу, это одно из самых страшных поручений, которое вообще можно было бы дать. Сказать своему сыну, иди умирай, для того, чтобы то, что я создал, понятно, что в Боге триединство, вся Троица участвовала в создании, но все-таки ради создания иди умирай. Мягко говоря, не самая приятная миссия, да? Но
начальник сказал.
Но здесь такой момент, во-первых, здесь единство, да, а во-вторых, и послушание. Послушание, потому что каждая ипостась Троицы, каждая личность в Троице, она послушна, каждый послушен друг другу. И вот это вот единство Троицы, это модель единства, которая является примером для нас. У нас те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он будучи образом Божьим, не почитал быть хищением равным Богу. А что это значит? Не все понимают эту фразу. Не почитал хищением быть равным Богу. Он признавал то, что он равен Богу. Это нормально, это правильно. Я не...
Это не хищение.
Это не хищение. Это не самомнение повышенное. Это факт. Я равен Богу. Он мог так сказать без зазрения совести. И без всяких оговорок. Он не принижал, при этом он понимал, что он равен Богу, он Бог. И он и себя не принижал, но при этом он принимает образ раба. И только потому, что это надо для спасения людей, которых он любит, и которых он хочет спасти, и которым он хочет даровать жизнь, он идет на это страшное поприще. И он умирает, как человек. И дальше, посему Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени. Мы часто, люди, боимся потерять свое реноме. Мы часто думаем, вот я сейчас проявлю слабость, вот я сейчас смирюсь, проявлю слабость, и мне потом сядут на голову. Есть такое? А здесь как раз пример того, что, конечно, мы можем своей жизни при неправильном поведении и это спровоцировать, но здесь мотивация наша, добрая мотивация, она ни в коем случае не должна зависеть от того, что нам кажется, что мы можем потерять. Она должна быть искренней. И мы иногда, знаете, вот так мы думаем, да, я прав, но если я сейчас свою правоту, я не прав, но если я сейчас признаю свою неправоту, я покажу свою слабость, и дальше мне уже не поверят. И дальше я уже не смогу диктовать кому-то что-то. Казалось бы, когда Христос висел на кресте, с точки зрения людей, это было проявление чрезвычайной слабости. Почему апостолы отошли от Христа? Потому что они увидели, что Христос проявил слабохарактерность, по их мнению. Он пошел на крест, хотя мог бы этого не делать. Они не видели вот тот весь глубокий смысл этой жертвы. Но они хотели, они просто хотели свое понимание, чтобы все было так, как они видят, так, как они хотят. Но это неправильно, это не по-божьему. Итак, сегодня мы вспоминаем о смерти и воскресении Иисуса Христа. Сегодня мы вспоминаем о той заповеди, которую дал Христос, о причастии. И это великая заповедь единства во Христе. Почему сказано, чтобы мы были в мире со всеми? И даже сказано так, что а если будет принятие недостойно, а что значит недостойно? А это значит не подготовлено, а это значит не примирившись с другими людьми, то немало кто. Есть больные среди вас, да, и немало кто умирает. Кстати, интересно, в украинском переводе слово «умирает» не сказано, а там говорится «много кто спит». То есть я долго не мог понять, когда, ну, часто, живя на Украине, мы читали именно на украинском языке вот эти слова из послания к Коринфянам, и я не понял, почему спит. Ну, там вот так, имели в виду смерть, но немножко смягчили. Вот, в украинском переводе так. Но, действительно, это очень серьезно. Если кто недостойно принимает вечерю, если кто не в единстве, и у кого не налаженные отношения, тот себя подвергает большой опасности. Вплоть до смерти. Помните историю Анании и Сапфиры? Казалось бы, простой обман, да? Сегодня налево-направо. Да, но это пример, знаете, вот для того, чтобы... Я каждый раз читаю этот пример, и прям так у меня в состоянии такого... Ну, я встрепенусь, ну, прям аж неужели так вот? Тем более, они же не просто, они никого не украли. Они просто сказали, что мы отдали все, а на самом деле отдали не все. Они же пожертвовали. Пожертвовали много. А просто чуть-чуть оставили себе. И вот за это чуть-чуть они поплатились.
Надо было это и сказать.
Да, это понятно, что надо было это сказать. Хотелось проявить. Да. Этот человек и тщеславие сработало. Еще, еще. И дальше мы видим, что двоих похоронили. Эти тоже слова, может быть, нами не так серьезно воспринимаются. И немало умирает. Ведь вполне возможно, что Бог именно в этот момент, именно с нами, может применить то предостережение, которое Он дает. Он дает уже не случайно через апостола Павла. Поэтому давайте помнить об этом. И давайте всегда в нашей жизни, в нашем служении быть мудрыми, смиренно мудрыми, и быть в единстве, которое должно быть важной составляющей нашей христианской жизни.